Всем привет!
Приветики!
С вами Наташа
и Ксюша.
И наш подкаст о жизни в Финляндии
синим по белому. Ребята, мы немножко пропадаем, потому что одна из нас судорожно переезжает. Вроде уже переехали, но сегодня мы поговорим про жилье. Потому что на сегодняшний день у каждой из нас есть опыт проживания в разных видах жилья и в разных районах. И мы этим с вами поделимся.
Даже в палатке под мостом.
Под каким мостом? В какой палатке ты жила?
Я шучу так. Это когда у меня спрашивают, ой, а где же ты там живешь? Как же ты там снимаешь квартиру или жилье?
Там же очень дорого.
Да-да-да. В палатке под мостом. Очень комфортно, пока снег не пошел.
Но у нас пока не пошел, но дождь уже идет.
Начнем, наверное, с самого простого варианта, с квартиры.
Как будет квартира?
Асунто.
Это квартира, а дом, в котором куча-куча квартир?
Керос тало.
Керос — это этаж, тало — это дом.
Суть в чем? В том, что и Ксюша жила, да. Снимали квартиру в многоквартирном доме, и я снимала квартиру. И какие есть особенности?
Ты знаешь, когда просто приезжаешь из России и живешь, на особенности особого внимания не обращаешь. А когда сталкиваешься с другими типами жилья, обращаешь. По идее, у тебя в этой квартире, как правило, нет мебели. Ну, здесь практически нигде нет мебели. Дома бывают с лифтом, бывают без лифтов. Конкретно в нашем случае у нас рядом с домом была парковка, и у нас было выделенное парковочное место. Место, куда мы носили мусор, это был отдельный домик, причем там стояло несколько контейнеров для смешанных отходов, для пластика отдельно, для стекла отдельно, для картона отдельно и так далее. Какая особенность? Наверное, то, что практически ко всем, вернее, не практически, а ко всем дверям подходил один и тот же ключ. Они как-то хитро так делают ключи, что этот же ключ мне открывает подъезд, он же открывает мою квартиру, он же открывает мне домик с мусором.
Но квартиру соседа не открывает.
Да, вот соседи к нам в гости не ходили, мы к ним тоже.
Я заметила такую особенность, что когда вы снимаете квартиру, вне зависимости от того, снимаете ли вы участника или у компании, вы не имеете права ничего чинить своими руками. Если у вас перегорела лампочка, да, лампочку можно поменять,
да,
спокойно.
Да.
Но в смысле в том, что если какая-то проблема в проводке, розетка висит, выпадает из стены, по идее, вы должны звонить Холтамису, который придет и все это дело починит. Без него желательно в розетки пальцами не влезать, потому что...
Убьете.
Не только поэтому, потому что если вы что-то сделаете не так, то потом придется платить много евро.
Причем, я так понимаю, это правило распространяется не только на тех, кто снимает, но и на тех, кто проживает. Вернее, на тех, кто собственник. То есть, да. Собственник тоже не может взять вот так легко и залезть.
Да. И еще какой прикол, даже если у вас, если вы купили квартиру в многоквартирном доме, приходит через несколько лет время менять трубы в этом доме, например, или электрику, и вас оттуда очень мило, иногда не очень мило, просят пожить где-нибудь 3 месяца еще.
Вот этот ремонт капитальный по замене труб, его делает управляющая компания не за свой счет. Все жильцы на него скидываются. И, как правило, это очень хорошо видно по стоимости жилья. Если вы присматриваете себе купить квартиру и обращаете внимание, что вот тут что-то квартира как-то подешевле стоит, проверяйте документацию, когда ожидается ремонт. Еще, наверное, тоже особенность, если, например, у вас что-то сломалось, вам нужно вызвать специалиста, который придет и все проверит. Фишка в том, что фактически вы можете не сидеть и этого специалиста не ждать. Он сам придет, своим ключом все откроет, все проверит, починит и уйдет.
Но есть еще такая фишка, если у вас живут животные, кошки, собаки и все такое прочее, то если вы просите Холтамиса прийти и что-то починить, вы либо в письме пишете, что, обратите внимание, в квартире живет собака, либо на дверь вешаете такую специальную табличку, что в этой квартире живет животное, потому что у людей бывают аллергии, не очень приятные при контакте с животным, либо животное бывает агрессивное, а человек не ожидает.
Либо может случайно убежать, если человек не знает, что дверь нужно открывать аккуратно, он может ее распахнуть, и животное ваше шнырк, и все, и беги его потом, ищи, свищи. Квартирные дома, наверное, самые такие необычные.
Наверное, самое необычное, может быть, это ривитало.
Что такое ривитало?
Вот потому что аналога в русском языке нету. Ривитало — это такое длинное здание, где у вас соседи только по бокам.
По-моему, в русской практике такую конструкцию называют таунхаус.
Да, да, может быть. Здесь это очень распространено. Они могут быть одноэтажные, могут быть двухэтажные. Если вам повезет, то сосед у вас будет только с одной стороны.
Ну да,
если у вас какая-то крайняя квартира. Как правило, с ривитало у вас идет какой-то небольшой дворик. Пиха, парковки перед домом.
Вы сейчас живете в таком типе жилья?
Нет, мы живем в паритало.
А паритало и ривитало чем-то принципиально отличаются друг от друга?
Из названия понятно, ривитало — это строчка дом, несколько квартир в одном здании. Их больше, чем две. А паритало — это два пара здания. Как, знаешь, раньше были такие дома на две семьи.
То есть с общей стенкой.
Да, да.
Но с отдельными входами, независимыми друг от друга.
Да. То есть у нас вот сейчас, наверное, сидит соседка на кухне, подслушивает, о чем мы разговариваем.
А у нее разве кухня-то не в дальнем
конце? Нет, вот у нее вот прям тут. Мы так сказали, да, как будто все тут с нами присутствуют.
Как у вас организованы разные бытовые вопросы? Уборка снега, вывоз мусора, ремонт?
Тут, наверное, надо упомянуть, что наша кунта небольшая. Это четыре здания.
А что такое ваша кунта? Это небольшие
как
четыре здания?
Как община наша небольшая.
А, вот, то есть у вас тут своя как бы община, да, тусовочка.
Да, да, дворик. И этот дворик, он огражден забором. Логика такая, что зимой, когда начнет идти снег, по неделе на здание...
То есть вы по очереди будете чистить снег?
Да. Да.
Ну, а если, например, в каком-то доме живет немощная бабушка, которая, ну, никак сама не может?
Ну, она может, все нормально.
Ну, это вот она может. А если вдруг она не может, как тогда быть?
Я думаю, тогда бы владелец этих зданий нанимал бы снегоуборщика либо уборочную машину. Но так как владелец нашего здания живет вообще в Германии и редко здесь появляется, то он сказал, ну, вы так между собой разберитесь, кто когда.
Ну, очень удобно.
Да. Когда мы эту квартиру снимали, когда мы подписывали договор...
Тут больше похоже, на самом деле, на дом, а не на квартиру. Ну, да. Вот так я вам скажу.
Да. Хозяин сказал, что если у вас какие-то веточки, листья со двора будете собирать, убирать, и нет возможности их увезти на своей машине, у нас машин тогда не было, то вы мне позвоните, я их увезу. И уехал в Германию.
А вы пробовали звонить? Может, правда, представляешь, он из Германии метнется и реально их вывезет.
Он тут вон летом все попилил, так и оставил. Что-то убрал, что-то не убрал. Вы переехали в
Омакоти Тало. Да, Омакоти — это как бы частный дом, а Тало — это здание. То есть у нас просто отдельно взятый домик. Дворик. И соседи, ну как они есть, но они вот там через забор, а забор в виде елок. Самая большая особенность, на которую я сейчас обратила внимание, въехав в этот дом, это вывоз мусора. У нас в договоре, вернее не в договоре, у нас от хозяина стоял один бак на 140 литров. Это на самом деле не так много, как казалось. И был контракт с городской службой по вывозу мусора о том, что они его вывозить будут раз в две недели. То есть как бы неделю через неделю. И когда мы примерно... через часа 3-4 после старта этот бак уже весь наполнили, то есть мы вернулись из отпуска, мы заехали в новый дом, распаковали пару коробок, заполнили бак уже под завязку, а вывозить его будут только через 2 недели, и я туда еще не выкинула ни одного, ни подгузника, какой-то тряпки, ничего, я поняла, что ага, вот тут надо что-то делать. Дальше я залезла на сайт и посмотрела стоимость, на то, что вот в такой конструкции нам вывозят мусор, это стоит примерно 200 евро в год. Если мы хотим, чтобы вывозили чаще, например, раз в неделю тот же самый объем, то это уже будет стоить порядка 400. Поэтому мы себе сейчас заказали бак побольше, но регулярность вывоза такую же. А еще мы разведали, где рядом с нашим домом находятся разные пункты приема вторсырья. Картонки, стекло, металл и так далее и тому подобное. Потому что если это все совать в тот же самый бак, то это какие-то бешеные 1000 евро нужно платить. И в этот момент я поняла, почему в Европе все такие... экоактивисты, зеленые, почему здесь народ бубнит то, что очень много упаковки, почему здесь народ стремится покупать там какие-то, не знаю, крупы в рассыпную, чтобы лишней упаковки не было. Да блин, потому что иначе эту упаковку я целыми днями таскаю на помойку, это какой-то просто ужас.
Но у нас, кстати, тоже только секаяты, как бы общий мусор на всю нашу эту общинку. Мы сортируем в основном сейчас картон, периодически пластик, если какой-то у нас крупный попадается, мы в него запихиваем выбрасываем мелкий пластик, а так все остальное мы пихаем все-таки в общий мусор, потому что у нас ближайший сортировочный пункт, он не так уж и близко, 3 километра. Когда не было машины, это все приходилось на великах увозить. Ты так едешь, позвянкиваешь баночками, бутылочками. А на машине мы такие ребята, мы просто забываем почему-то взять это все дело с собой. Поэтому у нас все под лестницей сейчас валяется. Я обратила внимание Ксюше, говорю: Ксюша, у нас тут живет картон.
Да, он действительно там живет, отлично проводит время.
Да, но он не воняет, не пахнет, ждет своей очереди.
Своего часа. Нам, наверное, в этом плане повезло. У нас ближайшая точка с этим мусором — это в супермаркете, в который я езжу за продуктами. 5 минут на машине. Это с одной стороны. А с другой стороны, я представила, как мне нужно засунуть в машину ребенка, потом перетаскать весь этот картон в машину, потом приехать туда, все это выгрузить. Погрустила и пошла я с ребенком просто прошвырнуться по округе. А оказалось, что у нас буквально в 100 метрах от дома есть пункт приема. В итоге я со своим малышком, загружая просто коляску всем этим картоном и прочим, ну, это все чисто, это чистый мусор, загружая коляску, например, картоном, я вот так вот за несколько дней весь картон и перетаскала. Это вот то, на что я прям сильно обратила внимание, в чем я прям разобралась. Второй момент, я хочу тебя сначала спросить, каким образом у вас отапливается дом?
У нас электроотопление, электрическое отопление, как правильно сказать. Мы еще не знаем, сколько мы за это заплатим. У хозяина вот этих домов, мы были у него в гостях, у него стоит камин. И я знаю, что у многих людей, например, моя коллега, недавно они купили дом, и они пока еще отапливают только камином. Они еще не включили свои батареи, потому что отапливать камином дешевле, чем платить за электричество.
У нас с домом сейчас, я так понимаю, что это какая-то старая технология, дом старый 70-х годов, и в нем стоят масляные баки, то есть нам нужно купить масло, и тогда вот из этого масла каким-то хитрым химическим образом у нас в батарейках будет тепло. Одну машину масла мы купили, значит, хозяин наш говорил, что нужно 2 тонны масла, мы сейчас пока залили 1 тонну масла, но смотрим, насколько ее хватит. Тонна масла — это примерно 1000 евро.
Охренеть. У меня почему-то последнее время, потому что, наверное, Россия пригрозила перекрыть газовую линию в Европу, и у меня что-то все начали спрашивать, зачем у вас там так покупают дрова? Что, газ дорогой? Я говорю, у нас газом никто не топит в Финляндии. Ну, по крайней мере, во всех домах, в которых я была, домах прям частных, у всех либо электрическое отопление, либо стоят камины. Я даже газовых плит здесь не видела.
Да, я газовых плит тоже здесь не видела.
Так что, ребята, газом не топим, не надо нас тут пугать.
Про компост. Что такое компост? Вы вот покушали, например, какую-нибудь курочку. Если у вас есть собак, то вы остатки этой курочки кормили своей собаке. Ну, наверное. Мы так делали, когда у нас были собаки. Если у вас собаки нет, то вам что с этой курочкой делать? Ее можно выкинуть в мусор и заплатить за это сколько-то евро. А можно организовать себе компост. Вот сейчас я передаю слово Наташе, потому что у нас вопрос актуален. Может, она еще сейчас ценное расскажет. А я тоже кое-что потом расскажу, если она не расскажет.
Компост — это такая коробка. На самом деле они бывают разные компосты под разные нужды. Один есть просто под еду, куда ты это все дело сваливаешь, оно там переваривается. Потом ты эту недоготовую землю перекладываешь в другой компост, и он это же делает из нее прям готовую землю для растений, для твоего огорода. Есть отдельный компост специально под листья, которые с деревьев падают, которые надо с дворика со своего счищать, если ты хочешь красивый дворик. Все это дело нужно для чего? А. Для того, чтобы удобрить свой огородик. Б. Для того, чтобы сделать из этого газ и на нем ездить.
Ну вот ты химик, а как ты будешь делать из этих листьев газ? И как ты будешь заправлять их в машину?
Открою маленький секрет. Любое органическое вещество, коим является еда, любая, абсолютно, какая угодно, какое вы едите, органическое или неорганическое, оно органическое. Мы органика. Оно все рано или поздно гниет с выделением углекислого газа, метана и других всяких приятных штук.
А как ты эти приятные штуки в машину-то засунешь, чтобы она у тебя поехала?
Ну, это не ко мне вопрос, компост я не делала. Ну, наверное, там существует какая-то система конденсата, куда этот газик конденсируется, ты его потом как-то перезаправляешь в хорошую машину. Наверное, так.
Я обратила внимание, мы ходим по магазинам, смотрим на компост. Компост его как можно организовать? Можно выкопать ямку. Это такой по-русски. Да. Значит, можно поставить специальную конструкцию, ну, домик, не домик, пластиковый такой ящик. А у него сверху будет крышка, а снизу вместо дна будет, например, решетка. Я такие видела в продаже. Стоимость такой конструкции порядка 150-200 евро. Еще бывают баки. Выглядит очень навороченно. Я не понимаю, что там внутри. Может быть, как раз какая-то спецсистема, которая ускоряет процесс отниения, переработки всех этих вещей в землю. Они есть и по 450, и по 500 евро такие штуки. Вот тут интересная вещь. Ты знала, что если ты хочешь поставить себе компост, то ты должна уведомить специальную службу об этом. Ты должна написать заявление.
Чтобы он не бомбанул?
Не знаю, чтобы что, но... Когда я заключала, лазила по сайту вот этой спецслужбы по вывозу мусора в Хельсинки, и чтобы заключить договор на это самое действие, то я у них случайно нашла заявление для тех, кто планирует организовать у себя компост. И там, например, есть вопрос, сколько людей в доме живет, сколько мусора примерно планируется, на каком расстоянии от жилых помещений это будет происходить, есть ли согласие соседей. Как бы, ну, там есть вариант ответа, что как бы не спрашивал, но вот сам факт, наверное. Но это очень здорово, потому что если бы у меня под окнами соседи устроили какую-то вонючую кучу, наверное, я была бы не очень рада.
Мы на работе как-то ржали как раз с той девочкой, которая недавно купила дом со своим молодым человеком. У них достаточно большой двор, там прям двор, там может картошку сажать. И она говорит, что...
Прям 6 соток?
Ну да, наверное. Что поскольку они живут вдвоем, им не хватает вот этих всех отходов на нормальный такой компост на этот огород. И я смеюсь, говорю, давайте я буду свой приносить. Принесу тебе бананчики в пакетике.
Может, написать мой адрес и заехать. Да, я свой тоже еду.
Это проблема решаема.
Конечно, конечно. Сейчас всем миром скинемся и наберем ей там
на огороде.
Да. Давай, кстати, пробежимся еще немножко по ценам на аренду жилья. Ты снимала, получается, комнату. Как я понимаю, это, наверное, самый недорогой вариант проживания. Примерно цифру нам скажи.
Я снимала комнату в районе Мюрмеки. Это Ванта, но очень близко к Хельсинки. Комната стоила 300 евро в месяц.
Дальше у нас идут с тобой квартиры. Значит, у нас была квартира-гостиная и небольшая спальня, примерно 60 квадратов. Фишка в том, что она была полностью мебелированная, и мы за нее платили 950 евро плюс 20-ка сноса за воду, и это все.
Я снимала двухкомнатную квартиру в Эспо, она стоила почти 900 евро, и Алексей снимал квартиру практически в центре Хельсинки, в районе Тёле, но она такая однокомнатная, очень маленькая, наверное, квадратов 30, может быть, даже еще меньше, и он за нее платил 700 евро. Сейчас мы за наш парень за нашу половину дома мы платим 1400.
Там еще сверху падают какие-то дополнительные платежи?
Нет, это все вместе с водой, электричество отдельно.
У нас за дом сейчас цифра 1500, и плюс к этому поехали по списку. Вода, ну, вода не по счетчику, вода фикс прайс на нос, электричество, масло, вывоз мусора, и вроде что-то было еще, но это не точно.
Какие-нибудь страховки?
Конечно, но страховки, они у вас есть всегда, независимо от того, в каком доме вы живете.
Кстати, да.
Что важно про страховку? Страховку, которую вы покупаете, она страхует ваше собственное имущество.
И животных, которые живут. А которые не живут, не страхуют.
Мы когда вещи перевозили, нам хозяин сказал, вы можете заранее начать их перевозить, вы только страховку себе купите, чтобы вот эти вот ваши коробки, если вдруг что-то с ними приключится, чтобы там страховая все компенсировала.
Да, кстати, это такая особенность, которой в России нет. Здесь страховкой пользуются очень часто. Даже, например, вы купили какую-то технику бытовую, пылесос, привезли его домой, включили в розетку, не работает. Вы его, конечно, можете просто вернуть в магазин, а если прошло какое-то время, и он перестал работать по какой-то причине, вы можете за счет страховки это дело все вернуть. Может быть, не все, но какую-то часть. Про цены, если вдруг хочется купить, я немножко погуглила разные сайтики. Средняя цена за квадратные метры квартиры в Хельсинки, именно квартиры, 5000 евро.
То есть, соответственно, если ты хочешь 50 квадратов, то это сколько? 250.
А если ты хочешь 50 квадратов... Нет, тут примерчик есть. 68 квадратов в центре Хельсинки, район Кампи. Это вот прям центр Хельсинки. Да. Это будет стоить 595 тысяч евро. А я еще смотрела просто ради интереса, сколько будет стоить такой же париталу примерно, какой мы снимаем сейчас, примерно в таком же районе Эспо, где мы живем сейчас, это будет стоить 338 тысяч.
За 70 квадратов. Мы смотрели дома, в том году мы были на выставке домов, видели историю о том, что да, дома поменьше, попроще, это где-то там 280-300, а побогаче, подороже, это 500 и выше, понятное дело, что есть дома и по миллиону, и по полтора. Какая здесь особенность, если вы покупаете не квартиру, а всякие разные виды? Вернее, так, с Риви и Паритало не уверена, а вот с Омакочитало так и есть. У вас вопрос, на каких правах земля под этим домом? Потому что землю вы можете купить, если у вас есть много денег, землю вы можете взять в аренду, на условные 50 лет, но тогда вопрос, что через 50 лет у вас там будет.
С Ривитало и Паритало точно так же, потому что они же стоят на земле.
Да. Вообще немножко, да, про цены в Финляндии. Если кто-то подписан на наш Инстаграм, то видели, как я с малышком клею обои, рассказываю. Вот мы въехали в этот дом, и в детской комнате, ну, в той комнате, которую мы определили как детскую, были какие-то ужасные обои и ужасные некрасивые коричневые двери. И я решила все это дело поменять, и мне хозяин разрешил, и наклеить нежные такие обойки бело-серые в муме. А залезла в Facebook поинтересоваться стоимостью. Оказалось, что мне одну стенку 10 квадратных метров закатать в эти обои будет стоить от 150 евро. А если у меня две стены, обе по 10, то это получается от 300. Причем одна стена вообще без проблем, она там делается за 2 часа. То вторая стена, она с подрезами, то есть там нужно аккуратненько обрезать, высчитывать, клеить, кроить. То там, скорее всего, денег взяли бы еще больше. Вот, считай, две маленькие стены от 300 евро. Я такая думаю, блин, ну это, конечно, тогда да.
А ты гуглила где-то на финских сайтах? Финских
просто на Фейсбуке. Да? Это не финские компании. Это просто додельные русские мужики с руками и с плеч. Готовы вот за такие небольшие деньги мне сделать. Да. Без договора, без всего.
Слушай, у меня была история, мы когда сюда только приехали, я тут все драйвала-надраивала, и я Ксюше показываю пальцем, вам рассказываю. Над плитой висит вытяжка.
Да, вижу.
Вытяжка просто приколочена к стене. И я тут что-то в первые дни готовила, и эта вытяжка на меня упала.
Бабочки мои.
Но она упала не на меня, она упала на плиту. Не, я вас обманываю. Она не упала. Я ее успела руками подхватить, потому что была открыта дверца, я что-то там ковырялась, и она начала падать, и я ее успела руками схватить.
Угу.
Такая была история. Я ее сняла, поставила на пол. Приехал Алексей с работы, мы начали смотреть, что тут, как что сделать. И, в общем, выяснилось, что эта вытяжка висит на двух гвоздях, прибитая по бокам к другим шкафчикам, которые вот кухонный шкаф, который прибит к стене.
А, то есть не в стену вкручены саморезы.
Да, да. Мы начали искать тоже, мы же не можем все это сами взять и сделать. Мы сообщили хозяину, что так и так. Он сказал, ну, найдите, кто может это все дело прикрутить. Я все это оплачу. Ну, окей. В общем, вкрутить два гвоздя, не знаю, ну, не гвоздя, что вкручиваешь?
Нет, это делается так. Ты делаешь дырку, дальше туда вгоняешь... Блин, как она называется?
Да, программа «Школа ремонта».
Как-то ведь я же покупала только что
тюбель,
все эти...
Тюбель.
Дюбель, да. Засовываешь туда дюбель, в него вкручиваешь саморез.
В общем,
наверное,
вот такая работа стоит 200 евро.
За две штучки?
За две штучки.
Зови в следующий раз нас, мы вам 100 евро выставим. Еще
охренеть. Да.
У меня все люстры муж повесил в доме. Сходил себе в первые дни, купил вот эту дрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr
Мы пригласили чувачка, он нам сделал трыть, хозяин это все дело оплатил. Мы после того, как мужик этот ушел, посмотрели, ненадежно. Мы купили, короче, металлические уголки, и Алексей все это дело трыть заново, и все нормально теперь.
Ну, хорошо тоже.
То есть самим ничего делать нельзя, но если сильно хочется и сильно не хочется платить, то можно.
Но здесь, видишь, какая разница, свой дом, не свой дом.
Ну,
например,
да.
Для меня одно из больших преимуществ текущего нашего дома, он был в не очень хорошем состоянии, потому что до этого его снимали какие-то строители, там, три мужика, которые там жили, и по состоянию кухни было видно, что там жили мужики, она была в ужасном состоянии. Но хозяин мне разрешил делать все, что угодно в рамках разумного. Это про домики. Теперь давайте хотя бы пару слов по поводу районов. Структура Хельсинки, она какая? Есть Хельсинки, есть Ванта, есть Эспо.
Ну, это все называется столичный регион. границ между городами особо иногда не видно, то есть там нету таблички такой, чик, вы приехали в Эспу. Где-то есть, где-то нет.
Фактически, вот для тех, кто, например, знаком с Москвой, знаете, на что похоже? Вот вы из Москвы приехали в условные Химки. Ну, не в смысле, что это выглядит точно так же, а вы как бы немножко проехали и проскочили как бы из пункта А в пункт Б. И то же самое, то есть... Хельсинки, Эспо и Ванта, они прилегают друг к другу супер плотно, но просто здесь дороги сделаны таким образом, что когда вы едете из одного района в другой район, очень часто вы едете либо по трассе, либо по какой-нибудь там лесной дорожке. Но при этом это все считается как три разных города. У нас сейчас с ребенком, например, эти декретные выплаты. Оказалось так, что пока я жила в Хельсинки, у меня там доплата от города была типа 2 копеечки, а вот от Эспо у меня доплата будет типа 1 копеечка.
А, ну, то есть в Хельсинки переезжать, если что.
Ну, типа того, да. При этом в Эспо, ну, это мне муж рассказывал, я пока в налоговой декларации этого не видела, когда ты живешь в Эспо, то у тебя налоги чуть выше.
Нет. В Кауниане, это как бы тоже отдельный город, но он находится в Эспо.
Это как Ватикан в Риме, вот.
Да. Для жителей Кауниане налоги меньше. Что-то на 1%, что ли. А Ванта, Эспо, Хельсинки примерно такой же налог. Про райончики. Есть райончик Хельсинки-Эйра. Это вообще такой район домов начала 20 века. Сейчас мой друг Вася меня заругает, потому что я не помню, как называется этот стиль архитектуры. Красивые домики. Если вы приезжаете в Хельсинки просто погулять, посмотреть на город, идите в район Эйра.
Погоди, начало 20 века, это все-таки модерно. Это когда у нас появилась вот эта вот плиточка красивая, всякие завитульки. Кроссвордом расскажу. Архитектура, 6 букв, 1 ю. Угадывайте.
Югент.
Ёшкин кот. Ну ладно, хорошо.
Вася, не ругайся. Все нашли. Про Ванта. Я лично Ванта не очень люблю. А Эспо люблю очень и хотела приехать в Эспо вообще с первых дней пребывания в Финляндии.
Я пока прям вот какую-то принципиальную разницу между Хельсинки и Эспо не заметила. Единственная разница, которую я заметила, то, что там я жила в квартире, а тут я живу в доме.
Но в Хельсинки в доме тоже можно жить.
Да, да, везде есть дома, да. Везде есть разные типы жилья. Да.
Есть такой район... Хельсинки называется Пасила. Это везде...
Одна станция, считаю, центра.
Да, везде в газетах пишут, что Пасила — это типа новый центр Хельсинки, все такое. Они там строят, перестраивают, достраивают. В общем, там постоянно ремонт и дорожный, и недорожный. Там отделение полиции большое. Там большая больничка, там же большой парк, называется Центральный парк,
да.
И я там все время теряюсь. Как только назначается встреча в Пасиле, я говорю так, я опоздаю минут на 15.
Потому что я вас буду искать, да?
Да, потому что, ну, у меня почему-то отключается там компас, и я выхожу из станции поездов, и все, и я теряюсь, я не знаю, куда идти.
Но там, знаете, как удобно сделано? Ты выходишь из поезда, и практически сразу ты тут же можешь подняться в огромнейший торговый центр. Он прям огромный торговый центр. Он совмещен, естественно, получается, с вокзалом. Там же у них есть пристроен отель, там же у них есть кинотеатр и еще куча всякого разного. Mm-hmm. То есть, по-хорошему, можно попробовать встречаться там, просто внутри.
Ну, я и там теряюсь.
Мы раньше жили, район Хельсинки называется Малми. Это, ну, фактически восточный Хельсинки. Исторически я слышала, что на востоке подешевле жилье, это хорошо, но с другой стороны, это привлекает большее количество не самых надежных, наверное, mm-hmm. личностей.
Маргиналы.
Ну да, да. Мне очень нравился мой район Малми, в котором мы жили. У меня прям в шаговой доступности был хороший бассейн. Было 3 больших супермаркета прям под боком. Был поезд, который вез меня в центр за 20 минут. Была библиотека, курсы финского и так далее, тому подобного. Сейчас мы переехали, и вот такого количества всяких развлекух прям в шаговой доступности у меня нет. Поэтому я очень быстро освоила автомобиль. И теперь везде езжу на автомобиле. Но, с другой стороны, там большое количество цыган и всяких прочих ребят. Но они меня особо, на самом деле, не беспокоили. А сейчас мы, по ощущениям, сидим на даче. Вот я каждое утро я выхожу на свое крылечко попить кофейку. Смотрю, у меня елка, белка, заяц какой-нибудь бежит, иногда олень приходит. Полное ощущение, что сидишь на даче.
Да, кстати, про животных в городе. Они тут гуляют. У нас тут живут белки во дворе. Я смеялась, когда я их увидела, сказала: так, белки, скидываемся на аренду, все будет нормально.
Орешков я вам притараню, да?
Да. И вот пару недель назад мы открываем так дверь из дома на улицу, и лежит у нашего входа орех.
Ну, не орех, а желудь.
Да, я говорю: о, доля подъехала, наконец-то. Однажды у нас сидел заяц на любимом кошкином травяном споте, точке, где она постоянно ест траву, сидел заяц. Она этого зайца чуть не сгрызла.
Она его поймала прям?
Не, она из окна очень ревниво смотрела. Я не стала кошку выпускать, но он долго там сидел.
К нам как-то раз приходили олени, три небольших олени, три штуки. Мы что-то стояли в комнате около окна и смотрим, правда, олени стоят. Побежали на улицу, чтобы их пофоткать, но они уже куда-то сгинули. Муж гулял с коляской, и в районе, у нас там не очень далеко от дома, строят сейчас пока метро, ветку тянут. И вот в этом месте тоже уже строительные работы на сегодня были завершены, они во второй половине дня гуляли. Там, говорит, тоже олени видел. И очень мне нравится одна история нашей подруги Маши, собственно, вы с ней уже знакомы, она рассказывала про школьное образование в Финляндии, и она рассказывала историю, говорит, приходит домой, а все мои красивые цветы аккуратненько подстрижены. Такая думает: ага, так, сосед, подлец, пришел и затырил у меня все цветы. Ну, я сейчас навру немножко, не обижайся, Маш. А потом в какой-то момент этот сосед приходит и показывает ей видео, что он цветы не трогал, а цветы ровненько сожрали как раз-таки олени. Они пришли, хрум-хрум, и все.
Не олени, а косули.
А, косули даже?
Да.
А, ну вот, видите, уже переврала.
Я косулю видела несколько раз. Один раз просто прогуливаясь. Куда-то я шла, не знаю, так между домиками веспу, и просто стоит косуля на дорожке. Посмотрела на меня, убежала в кусты. Второй раз косулю мы видели, мы играли в фрисби-гольф с Алексей где-то здесь недалеко. И там такая огромная электростанция. Прям она шумит, гудит. И там косуля тоже гуляет, подрезает чьи-то розы.
Мне кажется, косуль я пока еще сама не видела. А лисичку?
Лисицу я видела. Пару недель назад еду на работу на велике, идет такая в сторону магазина за сыром, наверное.
С клопком.
У меня была история, мы с бывшим мужем приехали в Хельсинки просто потусить какой-то год. Идем по улице, прогуливаемся, и сидит заяц. Под кустом зайчик такой хорошенький, пушистенький, миленький. Я говорю: ой, блин, у кого-то заяц сбежал из дома, надо в полицию, наверное, позвонить. Ну, мы что-то так и не позвонили. Он еще и заяц этот убежал в кусты. Я думаю, ну и бог с ним. А потом уже, живя здесь...
Ты поняла.
Что я представляю, какими бы глазами на меня посмотрели полицейские, если бы я им позвонила, тут чей-то заяц убежал. Когда они здесь, ну, просто непристёгнутые.
Да, непристёгнутые. Не, ну, мало ли, может быть, мне бы уточнили, может быть, у зайца есть какой-нибудь поводочек. То есть как-то определила, что это на кого-то убежал. Вот дальше они бы поржали, скорее всего. Про районы и разные варианты жилья можно рассказывать бесконечно. Будем считать, что это такая часть первая с основными общими вводными.
Соберемся покупать свое жилье, расскажем, как проходит операция покупка жилья.
Как выбирается жилье, как смотрится.
Как живется.
Живется, я
думаю. Как платится. Со слезами или без. На этом будет, наверное, прощаться.
Да, будем прощаться.
С вами была Наташа.
И Ксюша.
И наш подкаст о жизни в Финляндии.
Синим по белому.
Всем пока.
Пока-пока.
Мой пока.